Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, в студии журналист Антонина Арендаренко. В программе этого часа его откроет слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителей чудотворца Николая, в пыжах сказанное на одной из пассий: «Наш Бог – Бог страдающего мира». Так определил батюшка тему этого слова. Затем в нашей студии будут режиссер и тележурналист Елена Козенкова и вдова известного художника Павла Рыженко Анастасия с рассказом о выставке «Исход Великой Империи». Эта выставка открылась в Фонде славянской письменности и культуры. Затем вы услышите запись беседы с доктором филологических наук, профессором Сегедского университета Венгрии Валерием Владимировичем Липахиным. Сегодня он продолжает свои размышления об иконе в творчестве классиков нашей литературы. Сегодня речь пойдет о Михаиле Юрьевиче Лермонтове. И завершит этот час нашего вещания протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери, который озаглавил свою сегодняшнюю беседу с нашими слушателями «Почему мы болеем?».
В эфире радиостанции «Радонеж» православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72.92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам старицей. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию слово на одной из великопостных пассий протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителей чудотворца Николая в пыжах: «Наш Бог – Бог страдающего мира». Так обозначил батюшка тему этой своей проповеди.
Мы поклоняемся кресту Господню, страданиям Христовым и славе Церкви. С самого начала в Привечном Совете Творец неба и земли связал себя с немощью и наготой страждущего на кресте человека. Крест — сокровенное место славы Божией. Что бы в мире ни происходило, мы не должны отчаиваться. Эта жизнь должна быть исцелена и спасена, если наш Бог — Бог страдающего мира. После отпадения от Бога мир исполнен страданий. По мере приближения конца времен масштабы этих страданий неизмеримо возрастают. В то время как мир отдает все свои силы, чтобы избежать любой ценой страданий и смерти, мы, христиане, знаем, что через страдания и смерть мы становимся близкими Богу. Разумеется, это не означает, что мы ищем страданий. Их в избытке дает жизнь на каждый день. Но мы не участвуем в бесплодных усилиях мира, пытающегося обмануть смерть и страдания. Мы от Христа, от креста Его, научаемся не тому, как избежать страданий, а как страдать, чтобы эти страдания стали высшим содержанием нашей жизни. многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие через крест Христов и через наш крест, и мы должны войти в них так, чтобы они стали для нас высшим смыслом и высшей радостью. Поэтому мы призываемся сегодня учиться всем урокам страданий, которые преподает нам жизнь, и учить этому наших детей с самого раннего возраста, а не тому, чтобы они все более и более становились, по выражению отца Серафима Роуза, поколением мне, теми, кто ищет сиюминутного успеха и немедленного наслаждения. Людям нужно мужественно говорить о страданиях и смерти, которые им предстоят, чтобы они не страшились принимать их, потому что наступают времена, когда страдания будут непереносимыми, если мы не будем со Христом. У каждого из нас свои страдания. Если мы начнем говорить, что нужно для счастья, то выяснится, что одному необходимо здоровье, другому, чтобы у него устроился брак, третьему, чтобы работа была получше, у четвертого — более глубокие страдания. И все люди, без исключения, сознавая или не особенно глубоко сознавая, мучаются грехами, которые они совершили. При этом почти каждый хотел бы поменяться своим крестом с крестом другого, естественно, преуменьшая его. Если бы мы только могли видеть значение креста тех, кто рядом с нами, тогда бы мы действительно могли участвовать в страданиях этих людей и помогать им. Посмотрите на крест Христов. Что это за крест? Это крест, в котором кресты всех людей, каждого из нас. Он берет на себя наш крест для того, чтобы нам предложить свой, чтобы мы могли с ним разделить его страдания и его славу. Мы не увидим воскресения Христова, не пройдя через страдания и смерть. У воскресения и смерти общий взаимный интерес. Наша жизнь не может избавиться от зла только воскресением Христовым, только Пасхой, только переходом, который мы должны совершить из состояния греха в состояние покаяния и молитвы, и в состояние благодати к кресту Христову и Его воскресению. Мы переживаем страшные времена, когда Церковь возводится на Голгофу. Благословенные времена нашего спасения. Но победа, которую Христос одержал на кресте над дьяволом, над миром и плотью, должна быть воспринята Церковью, усвоена каждым из нас. Наша Церковь — Церковь новомучеников, не будем об этом никогда забывать. Если для Церкви тайна креста станет слишком отвлеченной, она не сможет помочь своим членам нести кресты, которые предлагает жизнь. Церковь будет не просто бесполезна. Она превратится в место, где совершится тайна беззакония, как говорит апостол Павел. Невозможно такое представить, но это исполнится в конце времен. Только неся наши кресты со Христом, только помогая друг другу в внесении наших крестов, мы приобщаемся воплощению Христову, становимся подлинно Церковью. И Дух Святой, свидетельствующее о воскресении Христовом, наполняет нас нетленной жизнью среди распада этого мира, соединяя нас с Отцом и Сыном, который до ныне страждет среди своего народа.
Вы слушали слово протоиерея Александра Шаркунова, настоятеля храма, во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает режиссер и тележурналист Елена Козенкова.
Здравствуйте! В студию радио «Радонеж» я пригласила супругу известного художника Павла Рыженко Анастасию Рыженко. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Совсем рядом с Радио Радонеж в Фонде славянской письменности и культуры открылась выставка картин Павла Рыженко. И я вот сейчас Анастасию прошу рассказать об этой выставке, которая называется «Исход Великой Империи». Очень мощная, очень серьезное название. Анастасия, какие картины Павла вы представляете в Фонде славянской письменности и культуры?
На этой выставке будет представлена лишь часть коллекции, и вся она тематически посвящена последнему русскому государю Николаю Александровичу Романову. В этом году хотелось сопроводить выставкой, которая еще раз нам напомнит об этих днях, о всем том, что предваряло исход нашей великой христианской империи, уход ее царя. Для нашего народа утрата великой христианской империи, ее трагический исход, произошедший после Октябрьской революции, поистине стал нашим исходом из рая. Не до конца осознав и во многом не оценив своего уникального избранничества и веренного нам Богом христианского мира на протяжении столетий, формировавшегося русскими государями, народ решил создать свой земной рай, вняв лукавому шепоту сатаны в обличии человеческой гордыни. И, подобно Адаму, в раю, хранимый Богом русский народ, веками жил в атмосфере христианской любви, ничего не зная ни о кровавом колониальном беззаконии Англии и Америки, ни о богоборчестве революционной Франции. Он не подозревал о том, к чему может привести уничтожение монархии, о голоде, лагерях, истреблении крестьянства и казачества, о гражданской войне и страшном геноциде элиты русского общества. Но к 20 веку по причине гордой самонадеянности в роковой момент нашего бытия мы решаем ослушаться Бога и дерзко возвышаем на Него голос. Это случилось через сознательную измену присяги во всех слоях общества и готовность получить то дьявольское знание о новой жизни, в которой мы должны были бы уподобиться богам.
Анастасия, вот все эти мысли пронизывать будут выставку, они пронизывают творчество Павла. Скажите, эти картины, они затрагивают именно вот эти трагические эпизоды, когда царя лишают царского служения, да?
Да, это серия картин, посвященная государю. Царская Голгофа, триптих. Картины, посвященные Первой мировой войне, Стахот и Брусиловский прорыв. Картина «Наследник». Дело в том, что Павел занимался этой темой всю жизнь, и то, что он начал в 2000 году, «Царской Голгофы», завершил год, уже последний год своей жизни, картинами «Государь в госпитале», картины «Наследник», «Стахот», «Брусиловский прорыв», вот эта серия.
Анастасия, я знаю, что всегда выставка сопровождается замечательными вашими лекциями о этих картинах. Вот посетители выставки смогут услышать их?
Конечно. Каждую выставку мы сопровождаем обязательно экскурсиями. Это время, отведенное нам почти два месяца, с 20 марта по 13 мая, мы постараемся как можно более плотно работать в экспозиции. Не только я, но и сын. Тихон будет там представить зрителям и слушателям свой цикл «Неизвестное средневековье» о древнерусской истории, но он все это рассказывать будет в контексте нашей современности, и главная его задача – показать истоки монархической идеи и становления монархии, как европейской, так и нашей русской, как по традициях Византии. А я буду, как всегда, сопровождать картины рассказом.
Вы знаете, Анастасия, это очень трогательно, что именно и вы, и сын Павла, вот вы как бы продолжаете эту его традицию. И скажите, пожалуйста, вот как часто такие выставки, которые вот сейчас проходят в Фонде славянской письменности и культуры, вообще проходят в Москве, картин Павла?
Да, к сожалению, в этом году, в конце прошлого, в начале этого отложились все проекты. Очень сложно делать выставки. Был только что славянский форум в Ставрополе, куда нас пригласил Николай Петрович Бурляев, и там мы сделали выставку по Древней Руси, «Русь святая». Она там сейчас проходит, вот до 5 апреля она там будет находиться. А в Москве, к сожалению, вот год не было экспозиции, и по-прежнему сохранение коллекции под вопросом, потому что Департамент культуры нам ответил, что они не благотворительная организация, чтобы заниматься сохранением этой коллекции и нужности ее современному зрителю, что площадок музейных крайне мало, и возможности экспонировать здесь работы нет. Только если частные вложения, какие-то частные инициативы, на чем мы, собственно говоря, и держимся, только благодаря этому.
А вот вы возили только что картины Ставрополя, о чем вы сейчас сказали, как там люди встречали?
С большой радостью. Для них Павел неизвестный совершенно художник. Мы представляли не только выставку, но еще и ваш замечательный фильм «Выбор веры», который для всех является просто откровением. Да, его очень спасибо. Любят и с удовольствием смотрят. Вот, поэтому для них это было открытие. Они сказали, что для них это глоток воздуха, что для них это возможность побывать в Третьяковской галерее. Для жителей Ставрополя. Очень
благодарны. Они ощущали вот тот дух, который идет от картин Павла?
Выставки были полны народом с 10 до 10. 10 часов вечера, и все говорили, что попадают в атмосферу Древней Руси и словно находятся вот у истоков своих корней. Поэтому это было для нас большим счастьем видеть глаза, исполненные радости и слез.
Скажите, пожалуйста, вот фонд славянской письменности и культуры, во сколько можно прийти, как будет работать выставка, система лекций, выступлений?
Выставка будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 12 до 8 часов. Мы с Тихоном оба будем в залах, и я думаю, что мой рассказ будет чередоваться с его лекцией, а может быть, даже параллельно мы будем это делать. Мы сейчас по приходу людей постараемся выстроить расписание. Я хочу дать контактный телефон, по которому можно позвонить и уточнить все о записи на экскурсии, на лекции. 8-903-551-57-41. 8-903-551-57-41. Запись на экскурсии может быть заранее, и мы постараемся как можно полнее, особенно в дни детских каникул и студенческих каникул, постараться для молодежи сделать. Вот.
Выставка продлится аж до
13
каких чисел? До 13
мая. Стоимость билета на выставку 200 рублей, и я хочу сказать, что фонд славянской письменности сейчас переживает очень тяжелый период, у них огромный долг, и поэтому цена билета, мы постарались ее как можно минимизировать, надеясь, что придет достаточно много народу, и они смогут расплатиться в том числе и с долгами. Экскурсии и лекции, как всегда, бесплатные.
Ну что ж, мы давно не видели картины Павла Рыженко, мы соскучились по ним, тем более это картины «Царская тема». Итак, подытожим, что в Москве в фонде славянской письменности аж до 13 мая будет проходить выставка картин Павла Рыженко «Исход Великой Империи», так называется. Это выставка, приезжайте в Черниговский переулок, дом 9/13, метро Новокузнецкая и Третьяковская. С вами были Елена Козенкова, тележурналист, режиссер, и супруга известного художника Павла Рыженко, Анастасия Рыженко. Спасибо, Анастасия, что пришли в студию «Радонеж».
Спасибо вам.
В нашей студии были режиссер и тележурналист Елена Козенкова и вдова художника Павла Рыженко Анастасия.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, я рада представить вам вновь Валерия Владимировича Лепахина, профессора Сегедского университета, доктора филологических наук. Валерий Владимирович сейчас в России, и мы всегда стараемся наполнить эти дни встречами, чтобы побольше услышать рассуждений, его мыслей на тему, которая Валерию Владимировичу близка, которой он занимается, наверное, не один десяток лет, да, Валерий Владимирович?
Не один десяток, именно.
Вот, и, конечно, она настолько требует внимательного, пристального взгляда, изучения творчества, что я даже поражаюсь, насколько вы скрупулезно многие-многие годы действительно этим занимались. И сегодня мы вернемся к теме, начатой в прошлый раз. Мы говорили об иконе в творчестве, в жизни Александра Сергеевича Пушкина, а сегодня у нас Михаил Юрьевич Лермонтов, его поэтический преемник, и в его творчестве вы тоже увидели много интересного, важного в этом ракурсе как раз, да, на эту тему?
Да, кажется, так как у Пушкина вообще вся жизнь была связана с иконой, прямо или косвенно, так же и у Лермонтова, начиная с детства, жизнь как-то была связана с иконой, он писал об иконах стихи, он упоминает иконы в прозе тоже. И это понятно, потому что его воспитывала, как известно, бабушка, и она была женщиной, скажем так, и благочестивой, и богомольной, и поэтому Лермонтов с самого начала, можно сказать, рос под иконами. Вообще, как каждого русского человека, икона ведь сопровождала всю жизнь, начиная с рождения, когда писали мирную икону для младенца, и кончая, скажем, погребением, когда на грудь часто клали икону, и икона также была обычно, помещали на кресте медную иконку очень часто. Также и у Лермонтова в том смысле рос под иконами, что в каждой комнате дома был красный угол, и эти иконы по воспоминаниям, скажем, была икона нерукотворного Спаса, которую Лермонтов любил, перед которой молился, и когда бабушка вместо деревянной церкви построила каменную в честь архангела Михаила, покровителя поэта, а тогда вот этот образ нерукотворного Спаса она подарила в храм. Ну и она часто ездила в Нижнеломовский монастырь, это, кажется, 70 километров от Тархан, где они жили, и брала с собой Мишу. Она паломничала и в Троице-Сергиевую лавру, о чем сохранились свидетельства. И он также, вот у него стихотворение «Нищий», очень такое проникновенное, написано, кстати, в 15-летнем возрасте.
Впечатлением от этого паломничества.
Да, паломничество в Троице-Сергиевую лавру. В самых ранних произведениях вот встречается у Лермонтова икона. В таких и знаменитых стихотворениях просто мы, скажем так, не обращаем иногда внимания. Как-то мельком проходит эта икона, а она играет важную роль для понимания сути стихотворения. Я вот процитирую ветку Палестины. «Заботой тайною хранима, перед иконой золотой стоишь ты, ветвь Иерусалима, святыни верной часовой, прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест, символ святой, все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой». Красный угол, такой привычный, который многократно описан в русской литературе, это обычно иконы, лампада обязательно, и вербы, или вот ветка Палестины. Стихотворение навеяно конкретным именно красным углом в доме Муравьева. И святыни, или просфоры, обычно святая вода. Это тоже вот интересно отметить, что русские писатели всегда отмечают, или красный угол действительно является святыней дома, или красный угол находится в пренебрежении. Или он такой, ну, условный, что ли, дань обычаю. Лесков, например, отмечает такие красные углы. Иконы так высоко, такие маленькие, что невозможно приложиться. Или, например, перед иконой стоит лампада, но не горит. И писатели, поэты русские всегда это отмечают. Если лампада не горит, тогда это символ как бы заброшенности красного угла. Значит, человек держит красный угол, ну, для проформы, что ли, можно и так выразиться. Или у Клюева очень такое наблюдение точное. Они сначала подружились очень с Блоком, и когда они с Блоком, ну, не сказать поссорились, но расстались, а он уходил, и вот символом разрушенной, что ли, дружбы между двумя поэтами стала лампада, не горящая, погасшая, потухшая лампада в красном углу. Но и у Лермонтова лампада тоже встречается очень часто, даже чаще, чем слово «икона». Вот такое впечатление, когда Лермонтов смотрит в красный угол, то он видит прежде всего лампаду, и на этом как бы его взгляд останавливается, потому что дальше начинается молитва. И он не разглядывает икону, а просто молится.
Конечно, вот такие стихотворения абсолютно и не входили в школьную программу, где шла речь о благочестии или впрямую об иконах и лампадах. И вот мне даже удивительно, как вы обратили на это внимание, Валерий Владимирович, почему избрали вот именно вот такой аспект изучения творчества наших классиков, где, казалось бы, все уж так привычно, все уж разобрано не на раз и не на два.
Во-первых, я вырос под иконами. И бабушка, и дедушка были очень верующие. Я с бабушкой и дедом жил, отца не было, а мать работала по разным селам, учительницей. Ее переводили из одной школы в другую. Ну и с детства просто вошли иконы в сердце. Образ святителя Николая, я помню, у нас древний, моей прабабушки еще. А потом в Венгрии получилось так, что вот студенты, которым я преподавал историю русской культуры и литературу XIX века, они попросили, чтобы я прочитал какой-нибудь курс «Основы православия», скажем так, «Основы православной духовности». Это их слова, они сказали, вот мы, вы говорите об иконах, а мы чувствуем, что у нас не хватает знаний таких теоретических, что ли, богословских. И то же самое сказали о Достоевском, что вы так говорите, вот о старце Зосиме, там, о братьях Карамазовых, что мы чувствуем, что нам не хватает этих знаний. Хорошо бы «Основы православия» нам какой-то курс сделать. Я сказал, ну, я готов, конечно, но нужно разрешение декана. Ну, они пошли к декану, можете себе представить, он меня вызывает на следующий день, я думаю, ну, все, сейчас получу нагоняй. Ну, и он сказал, Валерий, отчества у венгров нет, поэтому так меня все тоже по имени только называли, у нас нельзя, если у вас нет диплома. Я говорю, ну, хорошо, тогда у меня будет диплом. И так я поступил вот в Париж, в Свято-Сергиевский институт. А потом все же я понял, что лучше не читать им какой-то курс «Основы православия», а это тот же самый материал, но показывать на примере Достоевского или на примере иконы. То есть это встраивать в какую-то тему, чтобы не было такой проповеди какой-то, православия, что ли. Это нужно делать незаметно.
Тем более, что наша литература настолько благодатна в этом смысле. Материал дает, она вся классическая.
И тоже почти такая же ситуация сложилась, когда я сказал, что вот основное внимание в курсе истории русской культуры буду уделять иконе, иконописи. Ну и заведующий кафедрой сказал, ну у тебя же нет диплома, ты же не искусствовед. Вот я говорю, ну я в Париже изучал историю церковного искусства, у меня были такие знаменитые преподаватели. Ну и так начал заниматься. Значит, мне как бы не разрешили заниматься чисто иконой. И я нашел вот такой вариант, икона в литературе. То есть я все же филолог, литературовед, но вот занимаюсь такой темы. И, собственно, конференция вот моя как родилась. Я заметил, что литературоведы, которые занимаются иконой, потому что как-то постепенно эта тема вошла в моду даже. Многие литературоведы стали заниматься иконой. Но литературоведы плоховато знают икону. Для них она все же еще остается за семью печатями. А искусствоведы, иконоведы не обращают внимания на литературоведов. И вот чтобы их как бы посадить рядышком, чтобы они друг друга слушали, и польза для и той, и другой стороны очевидная, вот я и организовал эту конференцию.
«Икона в русской словесности и культуре».
И культуре,
напомню. Да. Вернемся к Лермонтову.
Да, Лермонтову. У него есть такое стихотворение «Узник». Это третья строфа, я процитирую. «Одинок я, нет отрады, стены голые кругом, тускло светит луч лампады умирающим огнем, только слышно за дверями, звучно мерными шагами, ходит в тишине ночной, безответный часовой». Интересно, что они, вот опять иконы нет, а только лампада, но совершенно ясно, что это не для освещения, ясно, что в камерах обязательно были лампады. Достоевский описывает на каторге, например, там во всех казармах были иконы обязательно, то есть без иконы невозможно себе представить ни одно здание какое-то. И поэтому большевики так боролись, уничтожить, убрать из общественных зданий, вообще из всех зданий, иконы.
И только заменить церкви. Портретами,
портретами вождей. Да, это совершенно очевидно, да. Потому что святое место пусто не бывает, говорят. И вот у меня есть такая идея антииконы. Вот антииконы, в частности, вот портреты вождей. Это антииконы, которые стремятся вытеснить икону, разрушить ее. И у Лермонтова это стихотворение публикуется рядом с веткой Палестины, а оно как бы по контрасту очень интересно. Здесь ветвь Иерусалима, святыни верной часовой, а здесь безответный часовой. Там, скажем, луч лампады полон мира и отрады, а здесь умирающим огнем светит луч лампады. И вот это настроение одиночества, пребывание вот в этой камере передано как раз через лампаду.
Да, то есть вот один образ, но какой исчерпывающий получается, да?
Да, да. Ну, по имени Сашка, например. Вот это отмечено многими писателями, что в гаданиях, в народных гаданиях часто использовали икону. Вот как к этому относиться? Можно сказать, что да, это какая-то смесь вот язычества и православия. Я все же думаю, что это нельзя, этот обычай похвалить. похвалить, но хорошо, что народ все же привлекал иконы. Он старался древние обычаи какие-то, языческие по своему происхождению, он старался их осветить. И таких случаев много, не только данный случай. Но это так, маленький комментарий, а я прочитаю стихотворение. «Свеча горела трепетным огнем, и часто вспыхнув, луч ее мгновенный вдруг обливал и потолок, и стены». В углу переднем фольга образов тогда меняла тысячу цветов, и верба, наклоненная над ними, блистала вдруг листами золотыми. Ну вот, Лермонтов очень часто обращает внимание на красный угол, и очень часто, я думаю, уже обратили внимание, золотой. Свет у него золотой, потому что золотые оклады, золотые или серебряные оклады. А в данном случае... В конце вот золотой или золотистый цвет, но фольга образов в современном русском фольга меняла тысячу цветов, то есть это были такие дешевые оклады, и по фольге их еще расписывали цветными красками в таком народном вкусе. Дальше я бы вот обратил внимание на такую особенность поэзии Лермонтова, боярине Орша. Герой после долгих лет отсутствия возвращается домой, и поэт описывает это так. И он узрел свой старый дом, покои темные кругом, уставил златом и серебром, икону в ризе дорогой, в алмазах, в жемчуге с резьбой повесил в каждом он углу. Но вот обжитое пространство с чего начинается? Начинается с иконы. Вот он пришел и первым делом повесил иконы в каждом углу. Конечно, Лермонтов имеет в виду не во всех четырех углах комнаты, а в каждом углу каждой комнаты. Ну, знаете, есть разные обычаи, такие народные тоже говорят, когда новоселье, дом отстроили и первым делом пускают туда кошку. Но сохранилось огромное количество свидетелей, что первым делом вносят туда икону, вешают в красном углу и только потом уже пускают кошку.
Это теперь кошку, а раньше все-таки икону. Да?
Конечно,
помоги,
конечно.
Помоги, Господи, нам тоже как-то к этим традициям приобщаться и от этого странного язычества отходить все-таки.
Да.
Я сама люблю кошек, но все-таки, конечно, первым делом освящался, с молебен служился, ну или хотя бы святой водой окропляли углы, да, да, конечно.
Конечно, да. Ну, и, скажем, такая психологизация отношения к иконе. Вот у Лермонтова тоже часто встречается. Вот это тоже из «Боярина Орши». «Висят над ложем образа, их ризы блещут, их глаза вдруг оживляются, глядят, но с чем сравнить подобный взгляд? Он непонятнее и страшней всех мертвых и живых очей». Вот сам такой мотив оживления, он довольно часто встречается, но, кажется, первым вот этот мотив использовал Лермонтов, что человек, когда молится перед иконой, вдруг или глаза оживают, или весь лик оживает, или, например, Богородица даже сходит со своей иконы у Есенина, у Клюева, например, есть такие мотивы. Вот это чувство, что икона наполнена жизнью, она живет, она отвечает человеку молящемуся. Икона остается картинкой только для неверующего человека, для неверующих глаз. А для человека духовного она полна духовной жизни. Только нужно внимательно, молитвенно присмотреться к ней. И у Лермонтова вот этот мотив не раз встречается. Иконы или, наоборот, помогают, или вот здесь осуждают боярина Оршу, как убийцу дочери. Или вот в поэме «Мцыри» знаменитой он пишет: «И вспомнил я ваш темный храм, и вдоль по треснувшим стенам изображения святых твоей земли, как взоры их следили медленно за мной с угрозой мрачной и немой». Этот мотив опять встречается. Или в «Литвинке». Вот такой пример. «И опустел его высокий дом, и странников не угощают в нем, и двор зарос зеленой травой, и пыль покрыла серой пеленой святые образа, дубовый стол и пестрые ковры». И вот нет иконы, и дом опустел. Вот пустота дома, сразу он лишается как бы духовного измерения и кажется пустым.
«Все оставляется, дом ваш пуст», да. Невольно вспоминается, да?
Да, или как у Гоголя, иконы вынесли из храма, и храм уже не храм. Или в «Тамане» у Лермонтова, если помните, там Печорин заходит в комнату, которую ему предложили занять, и посмотрел, и не видит иконы. и говорит: нет иконы, плохой признак.
Неблагочестивые люди, да, да. Разбойные,
да,
живут.
Вот иностранцы, которые путешествовали по России, они всегда обращали внимание что на такие детали, например, с удивлением писали, что человек входит в дом, и он не здоровается с хозяином, а сначала поворачивается, ищет, где красный угол, поворачивается в красный угол и молится. И хозяин также рядышком встает перед красным углом. А ведь прекрасные обычаи. Намного труднее, я думаю, будет друг друга обижать или друг на друга кричать, если между вами уже стоит икона. Вот вы вместе помолились, и Господь как бы осеняет ваш разговор своей благодатью, а свидетелем этого является святая икона в святом углу. Или такое знаменитое стихотворение Лермонтова: «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою, пред твоим образом, ярким сиянием, не в спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием», и так далее. Значит, Лермонтову близка была. Если он пишет о молитве, то молитва всегда перед образом.
И она какая-то действительно как молитва, и звучит-то, да, да. Вот так, такой тональности.
Да.
Удивительно. Мне кажется, это очень важным наш сегодняшний разговор, Валерий Владимирович, еще и потому, что Лермонтова ведь многие, ну, как-то вот так со школы, что ли, ну, редко ведь мы, увы, возвращаемся и перечитываем, воспринимают как певца демона. Вот он создал, вот он воспевал демона, и больше всего поэтому и знают, да, поэму «Демон», там, «Цири». А ведь это действительно обеднение, если не искажение даже творчества.
Да, я всегда, мне казалось странным, когда, как говорили, о демоничности самого Лермонтова. Ведь нельзя путать героя, созданного писателем, и самого писателя. Достоевский, помню, возмущался, что читатель хочет видеть во всем, что я написал, мое лицо, а я своего лица не показывал. Поэтому в литературе, поэтому мы и видим, что всегда есть герой, есть рассказчик, например, есть второстепенные персонажи, но автор, он как бы за ними прячется. Нельзя отождествлять героя и автора. Я помню, очень давно, лет 35 назад, наверное, была конференция по Достоевскому, и один исследователь Достоевского, знаменитый в Венгрии, там говорил о том, что Достоевский был атеистом, и цитировал Ивана Карамазова. То есть вот такой уровень примитивный, это отождествление героя и персонажа. А почему надо его отождествлять с Иваном Карамазовым, да, например, а не с Алешей? Вот, или с старцем Зосимой. Ну и то же самое с Лермонтовым, я думаю. Сам-то Михаил Юрьевич в последней поэме, по-моему, «Сказка для детей», он там сказал: «И я от него отделался стихами», то есть от демона. Да, действительно, наверное, демонские прирожения были сильные, ну, как и у многих других поэтов, но он это чувствовал, он это знал, он с этим боролся, и в конце поставил точку, что он отделался все же от демона. И потом, сколько у Лермонтова прекрасных стихов, вот как эта молитва: «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою». То есть, я думаю, так вот однозначно говорить о демонизме самого Лермонтова, это неправильно совершенно. И даже демон, если мы говорим о том по Аристотелю, например, что цель искусства – это катарсис, то есть очищение души, возвышение души, то, закончив читать «Демона», мы чувствуем вот эту вот, ну, чувствуем чистоту. Она производит, поэма не демоническое, ну, влияние, впечатление, а скорее ангельское. Ну, например, если возвращаться к стихам, например, есть стихотворение «Ребенку», и оно носит такой автобиографический характер: «Но мне ты все поверь, когда в вечерний час пред образом с тобой заботливо склонясь, молитву детскую она тебе шептала, и в знамение креста персты твои сжимала». Мне особенно как-то дороги вот эти строчки, потому что меня так учила молиться бабушка. Когда я был маленький, еще не мог сложить втрое персти, вот она своими руками кулачок мой зажимала и показывала, как надо молиться. И у Лермонтова, вот видите, остались эти детские воспоминания, когда мать учит молиться. И я думаю, все знают, что был обычай такой древнейший, о нем упоминают уже в VII веке, брать с собой икону в дорогу, дорожные иконки.
Даже складни такие складни, были да, специальные, да, когда вот да. образ прикрывался, как бы, чтобы не быть в небрежении, да. лик прикрывался створками, где другие святые были изображены. Да, и мы сейчас эту традицию, слава Богу, тоже как-то возрождаем. Вот я знаю, да. что многие люди отправляются всегда в любое путешествие своей домашней иконой, как будто благословение это дома берут.
Ну вот, а теперь процитирую казачья колыбельная это, Лермонтова. «Дам тебе я на дорогу образок». Бог святой, ты его, молясь Богу, ставь перед собой. Все, что связано с иконой, все было, по-моему, близко Лермонту. Он все это хорошо знал и с любовью к этому относился. Не случайно же вот у него рождались такие строки. Это же строки продиктованы вот внутренней духовной жизнью, любовью.
Да, очень благоговейные такие, трепетные и, конечно, поэтически необыкновенные образы.
Или вот песню купца Калашникова. Вот есть там икона или нет?
Вот так сразу и не скажу, да. это, наверное, только вы знаете.
Ну, если я спрашиваю, то значит есть. Вот когда она признается вот мужу, что Кирибеевич ну, за ней, как сказать, по современным языком ухаживает, тогда купец Калашников говорит, не на то пред святыми иконами мы с тобою, жена, обручались, золотыми кольцами менялись. Икона является свидетелем. Вот они дают обеты в венчании, обязательное венчание, и ведь икона участвует. Им дарят так называемые венчальные иконы, которые потом хранят в красном углу. И вот он нашел именно такой довод, что мы же венчались, обручались перед святыми иконами. Ну, можно перейти к прозе. В прозе также очень часто встречается икона и иконостас. Кажется, Лермонтов первый, кто изобразил иконостас или писал иконостас. Потом уже описывал и Достоевский, и Толстой, и другие писатели. Ну вот в романе «Вадим» вот он, например, пишет, его сестра живет у Бориса Петровича, которого она очень почитает, а на самом деле он желает погубить Ольгу. Она схватила его, то есть Вадима, за руку и повлекла в комнату, где хрустальная лампада горела перед образами, и луч ее сливался с лучом заходящего солнца на золотых окладах, усыпанных жемчугом и каменями. Перед иконой Богоматери упала Ольга на колени, спина и плечи ее отделяемы были бледнеющим светом зари от темных стен, а красноватый блеск дрожащей лампады озарял ее лицо, вдохновенное, прекрасное. Ну вот так Лермонтов умел описывать молитву. И здесь такая деталь... Здесь он также первый. Крустальная лампада, и луч ее сливался с лучом заходящего солнца. И потом вот этот мотив, сочетание луча лампады перед иконой и луч света, пробивающийся через окно, они сливаются в таком двуедином свете, а встречается в «Братьях Карамазовых», там мать Алеши, когда еще он был маленький, молилась перед иконами, также вечерний луч сливался со светом лампады. Это встречается у Блока, ну и у других поэтов, у Андрея Белого, например.
То есть вот это единство тварного и нетварного света, да, да, как признак присутствия Божия, просто такой зримый, да. удивительное наблюдение, да. Вот.
И вот как иконостас он описывает, прямой, высокий, вызолоченный иконостас был уставлен образами в 5 рядов, а огромные паникадила, висящие среди церкви, бросали сквозь дым ладана таинственные лучи на блестящую резьбу и усыпанные жемчугом оклады. Ну, казалось бы, много найдем рассказов, повестей, романов, в которых человек заходит в церковь и как будто не видит иконостаса. Он обращает внимание, светло там в храме или не светло, на какие-то второстепенные детали. У Толстого, кстати, это часто встречается. А иконостас как будто не видит.
То есть он как будто в обычное помещение, получается, ну, входит. Так, да. Да, вот. А у Лермонтова это совсем иное.
Ведь главное, когда мы входим в любой храм, что мы видим? Иконостас прежде всего, иконы. Здесь интересно, кажется, еще... что вот именно вызолочены, что паникадило, и дальше одна лампада, как запоздалая звезда, не могла рассеять вокруг тяготеющие тени. Это тоже такая вот деталь, которая потом встречается, что молиться лучше, скажем, в полутьме. Этот настрой душевный совершенно другой, когда икона освещает только лампада и больше ничего. В литургии, понятно, там свет играет огромную роль, когда свет включают, выключают, это отмечает определенные отрезки Святой Литургии.
Да, то есть символическое значение, да, символическое. Свет имеет тоже, конечно.
А здесь вот такой образ: одна лампада, как запоздалая звезда, не могла рассеять тени. Вот такой настрой именно молитвенный. Ну и вот я упоминал уже, что его бабушка подарила огромную икону нерукотворного Спаса в храм святого архангела Михаила. И вот в романе «Вадим» мы читаем: «Направо, между царскими и боковыми дверьми, был нерукотворный образ Спасителя удивительной величины. Позолоченный оклад, искусно выделанный, сиял, как жар, и множество свечей, расставленных на висящем паникадиле, кидали красноватые лучи на возвышающиеся части мелкой резьбы или на круглые складки одежды».
То есть это вот явно вот по мотивам своего домашнего вот этого, да, образа Спаса.
Да, когда-то он вот в детстве перед ним молился, потом вот этот образ перешел в храм. И
детская вот память вот так, да, все четко сохранила и запечатлела, да.
Да, и бабушка именно сохранились воспоминания, и именно перед этим образом она молилась о Мишеньке, так она его называла. Да, и потом, когда он погиб, она горько плакала перед этим образом.
Господь промышляет о нас, только ему ведомое.
Да, я помню, Шукшина там, говорят, вот Есенин мало прожил, каждый прожил, сколько Господь ему отпустил, сколько Господь отпустил. Ну, может быть, ради шутки, вот несколько раз Лермонтов упоминает паникадила, а я вспомнил такой случай, когда Горький написал такую фразу: «Из царских врат вышел диакон, помахивая паникадилом».
Вот уже сразу понятно, что человек не церковный, да, был.
Мы думаем, все же это описка. Если читать вот его детство, у него же очень набожная бабушка была, и он, конечно, иконы знал, Горький, но перепутать кадила и паникадила, это, конечно, забавно. Это я ради шутки так рассказал. Или вот в том же романе «Вадим» Лермонтов пишет: «Не заметив брата, Ольга тихо стала предобразом, бледна и прекрасна. Большие глаза ее были устремлены на лик Спасителя. Это была ее единственная молитва, и если б Бог был человек, то подобные глаза никогда не молились бы напрасно. Перекрестясь, она приложилась, яркая риза на минуту потускнела от девственного дыхания». Даже вот такие детали, насколько это ему все знакомо, эти оклад золотой, холодный, и когда человек прикладывается, если дышит, вот дышок остается на секунду на золоте оклада. А, между прочим, в XVI веке в Стоглаве там специальная глава есть об иконах, как держать иконы в доме, как за ними ухаживать, там обметать перышком обязательно, занавешивать на ночь, как молиться, как выжигать свечи. И там есть именно такой совет, когда прикладываешься к иконе, не плюской, по-моему, там употреблен глагол, губами, задержать дыхание и приложиться. Поэтому мы не говорим «целовать икону», а говорим «прикладываться». Задерживая дыхание, прикладываемся сжатыми губами, а не открытыми, конечно. И здесь вот Лермонтов такие удивительные детальки включает, насколько дорого ему вообще была икона, и молитва, и обычаи, связанные с иконами. Но Лермонтов, конечно, трезво на все это смотрел, и у него есть такая героиня, Марфа Ивановна, по-моему, в драме «Мэншен und Leidenschaften». Он как раз показывает такое обрядоверие, что ли. Вся ее вера заключалась в том, что она старалась ходить по храму, ездить по монастырям и ставить как можно более толстую свечу перед иконой. Вот она или в молитве могла сказать, что вот Пресвятая Богородица, вот я поставила фунтовую свечу, то есть 400-граммовую, а я 10-фунтовую поставлю, если поможешь мне наказать моего внука там и племянника, кажется. Конечно, от толщины свечи сила молитвы не зависит, это раз. А во-вторых, конечно, в молитве нельзя просить наказать кого-то, только спасти нашу
призыв. Да еще и обещать за это, да, какую-то плату, да, Господи помилуй. Да. Ну вот тоже, и это мы, Господи, тоже узнаваемый образ.
Да,
и
да.
Сейчас
да,
мы
да.
такие, как эта Марфа. Да. Господи помилуй нас.
Ну, вот если теперь подвести какие-то маленькие итоги, вот какие мы встречаем мотивы, связанные с иконами у Лермонтова? Ну, Чаще всего икона в золотом окладе у Лермонтова. Дальше перед иконами обязательно горят лампады или свечи. Дальше лампады упоминаются, интересно, только красные. Потому что если мы берем других поэтов, там, других прозаиков, то там встречаются другие лампады, потому что перед иконой Богородицы обычно голубую, синюю лампаду зажигают. Перед преподобным зеленую лампаду чаще. Перед спасителем красную, естественно, да. Дальше сияние вот окладов этих несет мир, тишину, отраду. Или вот этот мотив, когда сияние окладов сливается со светом солнца и огонек лампады тоже. Для Лермонтова икона — это прежде всего молитвенный образ, моленный образ. Никогда не встретишь у него, что икона как-то служит для украшения дома или просто как обычай. Она обязательно играет какую-то роль вот в сюжете, в фабуле, в повороте сюжетном, который случается. Икона — это символ обжитого пространства или запущенность красного угла, пыль, например, или отсутствие лампады, знак не только бытового, а духовной неустроенности хозяина. Или чаще всего у Лермонтова встречаются иконы Богородицы. Разные он упоминает. Дальше иконы сопереживают героям. Или изображение на иконе, пример страшного суда, я не говорил об этом, черта пробуждают в герои такие, ну, скажем, демонические мысли в герое, а не в Лермонтове. И играют такую антииконную роль. Ну, я говорил уже, что Лермонтов первым изобразил иконостас в своих произведениях. Ну, можно сказать, что икона заняла заметное место в творчестве Лермонтова, только надо внимательно читать. А что такое литературовед? Я думаю, это просто внимательный читатель. Мы читаем, не обращая внимания на детали, а часто, знаете, тривиальная мысль, да, что все главное часто прячется именно в деталях. И поэтому будем внимательно читать Лермонтова.
Спасибо, дорогой Валерий Владимирович, что вы сегодня подвигли нас к тому, чтобы действительно, во-первых, перечитать этого замечательного, так мало прожившего нашего соотечественника Михаила Юрьевича Лермонтова. Мне было очень интересно и захотелось именно и с этой точки зрения тоже еще раз перечитать. А многое, к сожалению, мы читали по диагонали в свои и школьные, и вузовские годы. Поэтому, наверное, вот сейчас приходит время такого зрелого, с высоты уже собственного какого-то опыта и маленького духовного опыта, прочтения нашей русской классической литературы, которая неизмеримые глубины нам открывает. Учебник жизни, что ни говори. Да. Как, может быть, это не банально прозвучит, но ничего лучше так не научит и любви к родине, и пониманию происходившего тогда, чем вот вчитывание, вглядывание в произведения наших замечательных классиков. И об одном из них сегодня шел разговор с Валерием Владимировичем Лепахиным, профессором Сегедского университета в Венгрии, доктором филологических наук, нашим сегодняшним гостем. Спасибо вам большое.
Вам спасибо за приглашение.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери в Жуковском.
Почему и для чего мы болеем? Пожалуй, большинство прихожан наших храмов привели к Богу болезни, свои или их близких. Перед этим они, может, и не молились, но рано или поздно на своем опыте убеждались в том, что ни сами они, ни врачи не могут ничего сделать для их выздоровления. И тогда приходилось обращаться ко врачу душ и телес, к Матери Божией, нашей целительнице, ко святым, прежде всего, святым врачам, то есть тем святым, которые во время земной жизни исцеляли больных. Люди приходили в храм, просили об исцелении, а то исповедовались, причащались, соборовались, венчались, может быть, давали какие-то благочестивые обеты и получали исцеление. Эти исцеления могли приходить и через врачей. Тут нет никакого противопоставления. Напротив, речь идет о соединении молитвы, помощи Божией и усилий медицины. Ярчайший пример такого соединения дает житие святителя Луки, воина Есинецкого, исповедника, архиепископа Симферопольского и Крымского. Он был хирургом. Во время Великой Отечественной войны сделал огромное количество операций. Был удостоен сталинской премии первой степени за свой труд очерки гнойной хирургии. Перед тем, как сделать больному операцию, святитель спрашивал его, верит ли он в Бога. Если тот отвечал утвердительно, владыка предлагал ему совместно помолиться. Если отрицательно, молился сам, и результат был наилучшим. Получив исцеление, после первого обращения к Богу, кто-то благодарил Господа, ставил свечки, заказывал благодарственный молебен Спасителю. А кто-то еще и оставался после этого в церкви, понимая, что раз Господь действительно есть, раз Он такой сильный и добрый, то это обстоятельство важнейшее для всей нашей жизни, важнее телесного здоровья и земного благополучия. Следовательно, нужно жить с Богом постоянно. Следовательно, нужно брать все, что в церкви нам дается, все это нам на пользу. То есть их мировоззрение менялось, они становились верующими церковными людьми. И они уже не уходили из храма, начинали регулярно ходить на службы, приступать к таинствам нашей православной церкви, старались соблюдать ее правила о молитве и посте. И оказывалось, что болезнь, от которой они хотели сначала просто отделаться и жить дальше, как ни в чем не бывало, обернулась для них благом, подтверждая истинность народной пословицы «нет худа без добра». Оказывалось, что изменение души важнее телесного исцеления, потому что человек – это прежде всего его душа. Когда мы говорим про кого-то «он хороший человек», то имеем в виду его душу. Он добрый, честный, порядочный, работящий, богобоязненный. Народ говорит «главное, чтобы человек был хороший». И в этом важнейший смысл того, почему Господь попускает нам болеть. Болезнь – это не только сигнал о том, что что-то не так в деятельности нашего организма. Болезнь – это прежде всего сигнал о том, что нужно что-то менять во всей нашей жизни, менять ее курс, задуматься о главной ее цели, о ее смысле, о душе, о будущей жизни. Нарушение физической деятельности организма является следствием грехов, и прежде всего главного греха – попытки жить без Бога, или так, словно его нет в нашей жизни. Нет вечной жизни души, якобы. Болезнь призывает нас остановиться в нашей суете, подумать о себе, о других людях, которых мы, видя каждый день, по-настоящему не успеваем рассмотреть. Помогает стать чище и мудрее, обрести добродетель смирения, без которой нет спасения души. Надо только постараться в болезни не роптать, не унывать, не раздражаться, никого не осуждать, ни врачей, ни медсестер, ни своих близких. Подумать о том, в чем сами согрешили. Без болезни, может, считали бы, что живем нормально, раз это вроде бы сходит с рук. То есть исцеление нужно начинать с покаяния и начать молиться. Один митрополит говорил так: «Господь положил тебя на одр болезни, Он посадил тебя в школу молитвы». В наше время люди, к сожалению, стали часто болеть раком. Почему? Может быть, одна из важнейших причин – несоблюдение постов, с которыми так часто, увы, любят бороться врачи, прежде всего неверующие, как с неким якобы злом. Посты – это ведь Божие установление. Сам Господь постился. Нарушение церковного устава, Божьего установления о питании, приводит к нарушению естественной деятельности организма, которая, как и все живое, управляется Богом. Приводит это нарушение к неправильному росту и размножению клеток. Господь всем хочет спастись, то есть избавить душу от вечных мучений, которые мы заслужили нашими грехами. Но как нас спасать, если мы сами по своей жизни этого не хотим? Не молимся, в храм не ходим, постов не соблюдаем, не исповедуемся, не причащаемся, живем супружеской жизнью без венчания и считаем все это нормальным, приемлемым. Приходится нас спасать скорбями, болезнями. Мимо них уж не пройдем. Преподобный Амвросий, старец Оптинский, говорил: «Не будете в церковь ходить, будете болеть». Ныне покойный протоиерей Василий Владышевский, царствие ему небесное, когда-то сказал: «А не даст Бог здоровья, ничего не будет». Эти слова запомнились на всю жизнь, потому что жизнь постоянно подтверждает их истинность. Так что нам не нужно думать только о том, как бы избавиться от болезни, да еще любой ценой. Не дай Бог обращаться для этого к экстрасенсам, знахаркам, бабкам, то есть к дьяволу, От него человеку не может быть ничего, кроме зла. Лукавый способен привлекать нас какими-то внешними эффектами, но берет за это непомерно дорогую плату – вечную гибель души. Тогда, когда Господь не освобождает нас совсем и сразу от какого-то недуга, это значит, что болезнь для нас лучше, чем телесное здоровье. Значит, нужно еще помолиться, покаяться, потерпеть, постараться сделать духовную жизнь главной частью нашей жизни и выздоравливать прежде всего душой, а тогда и телом, благодаря Бога и за то, и за другое.
В нашей студии был протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери в городе Жуковский.